Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Я попрошу вас склонить головы и помолимся. Великий Бог, я прошу Тебя во имя Твое, сейчас благослови нас в том, чтобы вникать в глубину Твоего Слова. Я молюсь, чтобы Ты поднял нас из праха и чтобы Ты вдохнул в нас жизнь. Есть много факторов, которые мешают нам в правильном свете видеть Тебя и правильно взирать на Тебя. И я прошу, чтобы Ты удалил это все сейчас, в этот момент, чтобы Ты дал нам ясно понимать то, что Ты ожидаешь от нас. Чтобы там Ты дал нам ясно видеть Твой лик, ясный и святой. И чтобы Слово Твое, оно ободряло нас, ободряло и укрепляло в том, чтобы жить святую жизнь. Благослови нас, Господь, благослови нашу Церковь во имя Твое. Аминь. Тема моей проповеди сегодня – «Великий смысл боли». Великий смысл боли. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 11 главу. Есть много событий в нашей жизни, которые мы с радостью предвкушаем и готовимся к ним. Эти события могут быть как маленькие, незначительные, так и значительные, большие события. Летний отпуск, встреча с родственниками, которых давно не видели, окончание школы, выпускной в университете, день зарплаты, урожай на даче. Многие предвкушают урожай на даче. Обеденный перерыв, свадьба, покупка мебели, долгожданная пенсия. Много разных моментов, которые мы ждем и с радостью предвкушаем. Мы устроены так, что просто не можем не замечать приятных событий в нашей жизни. И это хорошо. В противоположность всем этим приятным моментам есть обстоятельства, к которым не то чтобы готовиться, о которых и думать не хочется. И поэтому мы делаем все возможное, чтобы обойти эти обстоятельства, чтобы не встретиться с этими трудностями. Мы прилагаем массу усилий, чтобы обойти их стороной. Но реальность такова, что как бы мы ни старались, и что бы мы ни делали, нам не избежать боли. Там, где есть радость, на завтра может водвориться печаль и скорбь. И хотим мы этого или нет, Всевышнему было угодно приправить жизнь каждого человека горькими травами. Господу было угодно приправить нашу жизнь горькими травами. И в этом Бог усмотрел великий смысл, о котором мы узнаем чуть позже. Одним из тяжелых моментов, о котором не хочется думать, по праву можно считать момент болезни, тяжелой болезни. Я не говорю о насморке или о какой-то незначительной болезни. Я говорю о таком заболевании, когда, например, человек буквально угасает у нас на глазах и приближается к смерти. Именно о такой ситуации рассказывает нам 11 глава Евангелия от Иоанна. Иоанн посчитал нужным подробно описать чудесное воскресение Лазаря из мертвых и посвятил этому событию 57 стихов. 57 стихов, чудесных стихов, которые переполнены до краев божественным нектаром жизни. Интересно то, что Иоанн в своем Евангелии расположил чудеса по восходящей. Если мы внимательно читаем Евангелие от Иоанна, то вы увидите, что чудеса расположены в последовательности возрастания их величия и славы. И чудо воскресения Лазаря – это апогей всех предыдущих чудес. Воскресение Лазаря – это вершина всех остальных чудес, которые описывает евангелист Иоанн. Библия очень практичная книга, которая не оторвана от жизни. Она не обходит стороной людскую боль и печаль и страдания. И с самого начала, прежде чем мы начнем читать, важно понять, что когда божественный автор описывает жизнь обычных земных людей с их скорбями и горестями, всякий раз автор хочет, чтобы ты и я уяснил определенный урок или даже определенные уроки. Как извлечь эти уроки? Легче всего уроки из Писания извлекать с помощью вопросов. Легче всего задавать конкретные истории, конкретному описанию, библейскому описанию определенные вопросы. Я вам предложу три вопроса сегодня. Где во всей этой истории был Бог? Второй вопрос. Что Он думает или как Бог оценивает происшедшее? И третий вопрос. И что Он хочет от человека? Что ожидает Бог от человека в этой ситуации? Еще раз я повторю вам три вопроса, которые помогут нам извлечь из этой истории божественные уроки для наших сердец. Где во всей этой истории Бог? Что Он думает или как Он оценивает происшедшее? И что Он хочет от человека? Сегодня мы сможем с вами охватить первых 16 стихов. Очень длинная глава, и поэтому будет несколько проповедей на 11 главу. Давайте прочитаем с 1 по 16 стих. Итак, Евангелие от Иоанна, 11 глава. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее». Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его. Они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. Я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Вот эти 16 стихов, как я уже сказал, обильно наполнены небесным нектаром. Я надеюсь, что в этот момент вы предвкушаете небесную сладость, которую Господь открывает в этих стихах. Итак, первый вопрос: где в этой истории Бог? В этой истории Бог принимает самое активное участие. Он не второе, не третье лицо. Бог не стоит в стороне, как бы наблюдая за этой историей. Он активно направляет эту историю, эту ситуацию, которая произошла с Лазарем и его сестрами, он активно направляет в нужное ему русло. Начнем читать с 1 стиха. Еще раз. 1 стих. «Был болен некто Лазарь из Вифании, селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». И здесь мы видим, что Иисус был очень близок к этой семье. Лазаря и его 2 сестер Марфу и Марию связывала с Господом давняя дружба. Иисус любил бывать в этой семье. Более того, эти люди не только по-доброму относились к Иисусу Христу, но верили в Него как Мессию. Эта семья, этот дом приняли Христа как того, кто был обещан как Мессию. И когда появлялась возможность служить Христу, они старались изо всех сил. Об этом как раз и написано во 2 стихе. «Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром». Кстати, мира – это на современный язык те же самые драгоценные духи, например, французские. Можно было отдать все свои деньги за эти духи. И вот Мария, не зная того, приготовила Господа к погребению. Поскольку это событие во втором стихе, которое описывает Иоанн, оно будет еще в будущем. Но мы видим, насколько Мария была жертвенной и насколько она была посвящена Христу. Но не только дружба, вера и служение связывало их. Посмотрите третий стих. «Сестры послали сказать Ему, кому Иисусу Христу, Господи, вот кого Ты любишь». Болен. Я подчеркиваю, вот кого ты любишь. И посмотрите пятый стих. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. В пяти стихах два раза упоминается о любви Господа к этой семье и к этим людям. Иисус любил эту семью чистой божественной любовью. И хотя эта семья отличалась от многих семей, живущих тогда в Палестине, я думаю, что тогда в Палестине были другие семьи, которые также любили Господа и к которым точно так же относился Христос. Такие семьи есть и сейчас. Люди, подобные той семье, я уверен, сидят в этом зале. И может, вы говорите, но мы слабые, мы порой спотыкаемся. Я знаю, но и Марфа суетилась о многом, а только одно ей нужно было. И Мария проявила слабоверие в момент смерти своего брата Лазаря. Поэтому мы не говорим о совершенных семьях, мы говорим о семьях, о тех людях, с которыми у Бога есть близкие отношения, которые любят Его, которые служат Его. И сейчас, я смотря на этот зал, я вижу этих людей, которые любят и ценят Христа, которые много жертвуют на служение Ему. Но оказывается, братья и сестры, дружба с Иисусом Христом, вера в Него, служение Ему и Божья любовь совсем не гарантируют ни одному верующему здесь на земле здоровье и долгую жизнь. Это очень важно понять. Ваша вера в Христа, ваши тесные отношения с Ним, любовь к Нему, ваша посвященность и жертвенность Ему ни в коем случае не гарантирует вам здоровье и благополучную жизнь здесь на земле. Бог так делает. Бог считает нормальным, послушайте, Бог считает нормальным любить вас, иметь с вами отношения и при этом допускать в вашей жизни тяжелейшие испытания. Человек, который думает о Боге неправильно, будет жить ложным ожиданием. Он может равнять Бога с другими людьми. Он думает, если с Богом у меня хорошие отношения, если я люблю Его, если я служу Ему и верю в Него, то, наверное же, Бог должен как-то оградить, как-то по-особенному относиться ко мне. Да, с одной стороны, Он по-особенному относится к вам, но это не значит, что Он не проведет вас через долину скорби и трудностей. Посмотрите внимательно третий стих. «Господи, вот кого Ты любишь, болен». Это не совсем легко воспринимается на слух. Господи, кого Ты любишь, болен. Внимайте третьему стиху всем сердцем, чтобы когда вас или ваших близких постигнет болезнь или серьезное испытание, вы не потеряли самообладание и не вели себя, как незрелые христиане, которые живут ложными ожиданиями, ложными надеждами. Я хочу прочитать одну цитату. «Болезнь постигает не только злых и нечестивых людей, но и Божьих детей». Болезни постигают и Божьих детей. Болезнь – это один из лучших инструментов в процессе освящения Божьих детей. Болезнь взращивает в нас плод терпения и свидетельствует миру о том, что мы служим Христу не для того, чтобы вести легкую и беззаботную жизнь. Когда мир смотрит на вашу жизнь, и когда мир, неверующие люди, видят, что вы страдаете, что вы болеете, и что вы несете какую-то скорбь, они не скажут вам, вот Бог тебя оградил от всего, поэтому ты верующий. Помните, именно с этими словами дьявол подошел к Богу, чтобы потом опорочить имя Иова. Ты оградил Иова со всех сторон. У него есть пастбища, поля, у него есть овцы, у него есть деньги, у него есть люди. Он самый богатый, один из самых богатых людей на земле. Поэтому он и верит в тебя. Поэтому Лазарь верит в тебя, Иисус. И Марфа, и Мария готовы отдать все самое драгоценное тебе. Но если ты коснешься их кожи, если ты коснешься их здоровья, посмотрим, будут ли они верить в тебя. Это голос дьявола. Таким образом, он подходит к Богу и к нам. Итак, где же в этой истории Бог? Бог в этой истории, во Христе, находится на расстоянии дневного пути. И даже тогда, когда Иисус, будучи на земле, в физическом теле, находился не рядом со своим другом Лазарем, он знал о том, что произошло. Поскольку мы читаем в 3 стихе, сестры Лазаря послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Они отправили вестника, чтобы тот известил их Господа о случившемся. И хотя сегодня наш Спаситель не на земле, и хотя сегодня Спаситель воссел одесную Бога на высоте, Он по-прежнему видит и слышит. Он не проходит мимо. Только нашим вестникам служит уже не человек, которого мы можем послать Господу, а молитва. Мы молимся не потому, чтобы известить Его о случившемся. Мы молимся, поскольку Он заповедал нам непрестанно молиться. Наш вестник – это наша молитва в момент скорби. Мы молимся, чтобы продемонстрировать нашу зависимость от Него и нашу веру в Него. Итак, где в этой истории Бог? Бог в Иисусе Христе связан узами дружбы с этой семьей. Он любит эту семью. Он недалеко и не близко, но Он знает о случившемся. Но в то же самое время, посмотрите, удивительно. Он знает, что его друг страдает. Он знает, что Мария и Марфа буквально унывают и скорбят. И вот-вот они ожидают, что их брат умрет. Но наш Господь, Он неординарно себя ведет, Он как-то неожиданно ведет. Наш Господь не спешит что-либо делать. Посмотрите 6 стих. «Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился». Интересно. Господь слышит из уст вестника: «Лазарь, друг твой, болен». И он понимает, что это болезнь. Возможно, это была горячка. В то время много людей умирало от горячки. И эта болезнь очень быстро протекала. Он понимает, что это очень серьезно. Просто так Мария и Марфа бы не стали беспокоить Господа. Это было серьезно. И так он слышит, что брат их болен, его друг. Но он специально, а грамматика 6 стиха очень ясно это показывает, он специально медлит и не идет, и остается на том месте, где был еще 2 дня. Нам уже не все понятно. Иисус мог исцелить, но Он дает умереть Лазарю. Кстати, имя Лазарь – короткая форма еврейского имени Елизар, что означает «Бог помощь» или «Божья помощь». Как тяжело было верить в это, в реальность этого имени в тот момент, когда Иисус медлил. «Бог помощь». «Бог помощь»? Иисус, ты остался 2 дня на том месте, где был. Когда Лазарь сгорал. Бог помощь. То, что Иисус бездействует, не означает, что Он перестал любить своего друга. То, что Иисус ожидал его смерти, не должно разочаровать нас. Иисус знает, что делает. Он знает. В этот момент мы должны ясно уяснить, что Бог не покидает нас, когда нас покидает наше здоровье. Повторю еще раз, вы должны уяснить, что Бог не покидает нас, когда покидает нас наше здоровье. Христос не уходит, когда жизнь проходит. И мы подходим с вами ко второму вопросу. Первый вопрос был: а где же во всем этом Бог? Бог рядом. Бог знает, Бог любит, Бог знает. Второй вопрос. Что же Бог думает об этом? Не ты, что думаешь об этом, а что Бог думает о этой ситуации с Лазарем? Как Он оценивает происшедшее? Посмотрите 4 стих. Иисус, услышав то, что Он услышал то самое известие о болезни Лазаря, сказал: Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Иисус говорит здесь удивительные слова. Послушай, вестник, передай Марфе и Марии, что смерть в этой истории не поставит точку. Когда ты пойдешь туда, в Вифанию, к Марфе и Марии, передай им, что смерть не поставит точку в этой истории. Я хочу использовать эту ситуацию для славы Божьей. Поэтому передай Марфе и Марии, что я, Сын Божий, прославлюсь. Вот что думает Бог. Вот каким было понимание в тот момент Христа. Вот о чем думал в тот момент Сын Божий. Для Бога думать, послушайте, для Бога думать о своей славе нормально, даже тогда, когда нам, людям, об этом думать, ну никак не хочется. Для Бога думать о славе Божьей – это нормально, тогда как нам, людям, об этом думать, ну никак не хочется. Если у вас на глазах умирает ваш родной брат, если ваш брат корчится от головной боли, поскольку опухоль головного мозга достигла критических размеров, если у вас на глазах задыхается ваш малыш от астмы, меньше всего в этот момент хочется думать о славе Божьей. Так ведь? Поскольку в нашем человеческом понимании это несовместимые вещи, боль, страдания, скорбь и слава Божья. Как это можно совместить на практике? Нам легко думать о славе Божьей, когда мы приходим в зал поклонения, включен кондиционер, когда комфортно себя чувствуем, когда у нас все благополучно в жизни. О, да, да прославится Бог! Но когда наши дети на наших глазах угасают, сгорают от температуры, когда наша мама мучается и ходит по больницам, чтобы выпросить лекарства, которые ей положены. В этот момент о славе Божьей думать как-то не получается. Но не для Господа. На самом деле мы могли бы сказать Иисусу Христу: «Иисус, конечно, тебе легко. Тебе легко думать о славе Божьей?» И тогда Иисус представляет нам Голгофский крест и говорит: «Ты хочешь сказать мне, что мне легко думать в момент скорби и переживания о славе Божьей? В тот момент, когда гвозди разрывали мое тело на кресте, в тот момент, когда по моим щекам стекали плевки римских солдат, ты думаешь, мне было легко думать о славе Божьей?» Но на самом деле Писание говорит, что именно в этот момент Иисус Христос больше всего думал о славе Божьей. Интересно, что к этому моменту Господь готовился шаг за шагом. Если мы читаем Евангелие от Иоанна, начало служения Христа, Он в Кане, помните, мама просит Его совершить чудо, «Ну, Иисус, ну действуй, вина не хватает». Он говорит: «Жена, что тебе и мне? Типа, перестань руководить мной». И потом Он говорит: «Еще не пришел час мой». Проходит время служения, год и чуть больше спустя Иисус пришел на праздник кущи в Иерусалим. И там мы опять читаем в Евангелии от Иоанна 7:30: «Искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его». Опять эта фраза: «Не пришел час Его». Словно бы Иисус идет шаг за шагом, и этот маркер: час, придет мой час. А потом чуть позже, в 8 главе, Он проповедует в храме неподалеку от сокровищницы. И там написано в Евангелии от Иоанна 8:20: «И никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его». И вот Страстная неделя. Иисус молится первосвященнической молитвой. Послушайте, как Он молится: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Для Иисуса Христа Тот момент, когда он страдал больше всего, когда ему было тяжелее всего и ужаснее всего, в тот самый момент Иисус думал больше всего о славе Отца. Оказывается, Иисус знает, что значит думать о славе Божией в момент боли и страданий. Но все равно вы, может быть, скажете, ну да, с Иисусом Христом понятно, с Лазарем тоже, эта ситуация именно с Лазарем связана. Но не хочешь ли ты сказать, что каждый момент моей боли и страданий, всякий раз, когда я болею и тяжело болею, ты хочешь сказать, что это служит славе Божьей? Некоторые стихи из Писания позволяют мне думать так. Например, 1 послание Коринфянам 10:31. Итак, апостол Павел говорит, едите или пьете, и дальше написано, или иное, что делаете, делайте во славу Божью. Итак, если такие незначительные вещи, как есть и пить, мы должны обращать во славу Божью, то тем более, когда мы болеем и умираем, мы должны это делать во славу Божью. Еще одно место Писания, которое подтверждает, что даже болезнь Бог может использовать во славу Божью, даже смерть. Послание к Римлянам, 14 глава, 7-8 стих. «Ибо никто из нас не живет для себя». Послушайте, я еще раз вам сообщаю. Братья и сестры, христиане, искупленные Христом, те, которых купил Христос, апостол Павел вам напоминает. Вы хотите думать, что вы живете для себя? Павел говорит, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. И далее он говорит, а живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда Господь. Послушайте, братья и сестры, если мы умираем для Господа, то и болеем мы тоже для Господа. Значит ли это, что вы не должны лечиться? Нет, я об этом не говорю. Но я хочу, чтобы вы понимали, что в момент болезни, в тот момент, когда страдает ваше тело, ваша плоть, у вас есть уникальная возможность прославить Бога вашим отношением к болезни, вашим отношением к временным и вечным вещам, вашим поведением. То, как вы реагируете, то, как вы стонете, когда болеете, или не стонете и терпите. Служите ли вы во время болезни другим, или вы хотите, чтобы все бы вокруг вас бегали и служили вам? Живете? Для Господа живете. Умираете? Для Господа умираете. Итак, что думает об этом Бог? Что в конечном итоге смерть не поставит точку вашей истории? Я хочу сказать, что на самом деле история с Лазарем очень похожая история. Ваша история повторится. Нет, я не говорю вам, что если вы умрете, мы пойдем всей церкви воскрешать вас из мертвых. Я не об этом говорю, но послушайте, Иисус придет воскресить вас. Иисус придет в вашу Вифанию, чтобы поднять вас из мертвых. Только тогда Он пришел за несколько десятков километров, а когда вы умрете, Он придет с небес, чтобы поднять вас из мертвых. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, очень утешающие слова. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие». Павел говорит, есть часть церкви, которые, когда видят смерть своих близких верующих людей, они начинают скорбеть без меры, без остановки. И он говорит, я хочу, чтобы вы не скорбели. Почему? Потому что это удел тех, у которых нету надежды, как прочие, не имеющие надежды. А у вас есть надежда. А в чем надежда? Ибо если веруем, это 14 стих 4 главы, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Таким же образом, как Иисус воскрес из мертвых, Он воскресит каждого верующего человека. Иоанн пишет в 5 главе такие слова. Он цитирует слова Иисуса Христа. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни. Это очевидно, братья и сестры. С вами история Лазаря повторится. Просто вы немножечко больше поспите. Лазарь спал 4 дня, а вы поспите, наверное, побольше. Но Господь поднимет вас. Итак, мы ответили с вами на два вопроса. Где в этой истории Бог? Он близко, Он рядом, Он в курсе, Он любит эту семью, Он сопереживает этой семье, Он неудаленный Господь. Более того, в этой истории Бог сам направляет все обстоятельства в нужное Ему русло. Точно так же, как и в вашей истории, Он точно так же всем руководит. Это первый вопрос. Что думает об этом Бог? Бог думает, что эта смерть не поставит, в этой истории смерть не поставит точку, но это послужит к славе Божьей. И третий, последний вопрос. Что же хочет Господь от людей в этой истории? Что Он хочет от тебя, мы можем применить к себе, а что Он хочет от меня, если со мной это произойдет? Мы постараемся ответить на этот вопрос на примере самых разных групп людей. В дальнейшем мы посмотрим на боязливых учеников, на сомневающуюся Марфу и Марию, на неверующих иудеев. Мы увидим, что же ожидал Бог от глазеющей толпы и что Он ожидал от Синедриона, который замыслил убить Его. Но сегодня мы только увидим боязливых учеников. Итак, что же Господь ожидает от людей? И мы посмотрим на примере боязливых учеников. Да именно в этот момент ученики повели себя уж точно не бесстрашно. Посмотрите 7 стих. После того, как Иисус узнал о болезни Лазаря и пробыл еще 2 дня, после этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Что делают здесь ученики? Они напоминают то, что произошло совсем недавно. Что еще совсем недавно, когда Он проповедовал в притворе Соломоновом. Помните, это проповедь зимой. Иисус пришел в храм Соломонов, проповедовал в притворе Соломоновом. И там опять они хотели наложить на Иисуса Христа руки. Посмотрите 10 главу. Чуть-чуть перекиньте свой взгляд. 39 стих 10 главы. Опять искали схватить Его. И далее мы читаем: «Он уклонился от рук», и 40 стих 10 главы, «и пошел опять за Иордан на место, где прежде крестил Иоанн, и остался там». Итак, Иисус уходит из храма, поскольку народ, иудеи захотели опять наложить руки на Христа, и Он уходит за Иордан на то место, где раньше крестил Иоанн Креститель. И сейчас, в этот момент, когда Иисус опять хочет вернуться в Иудею, туда поблизости к Иерусалиму, для них это непонятно. «Иисус, только недавно тебе хотели побить камнями, ты куда опять собрался?» «Ну, подумаешь, Лазарь заболел, ну, понимаем, друг твой, но это не так веско, нас 12, ты рискуешь нами 12, и ты хочешь нас поставить на карту? Иисус, да нас побьют там камнями, убьют, куда ты собрался?» Понимаете, да, что тогда переживали ученики? И вот ответ Иисуса Христа на такие аргументы. 9 стих. Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Интересный ответ Христа. В то время иудеи исчисляли сутки 12 часов. День – 12 часов. Иисус использует символы, образные выражения. Он сравнивает свое служение с 12-часовым днем или световым днем. Он говорит: «Мое служение – это 12 часов. Бог Отец определил мне вот земное служение в 12 часов. Так вот, пока я хожу в эти 12 часов, которые Бог Отец мне определил, никто не сможет наложить на меня руки. Но когда придет ночь, и Он намекает на свою смерть, когда я споткнусь в смерть, тогда рядом с вами не будет света, тогда бойтесь, чтобы не споткнуться». И на самом деле, когда Иисуса Христа распяли, ученики разбежались, и мы видим, как Петр приткнулся, и все остальные оставили Христа. Фактически Он говорит: «Сейчас еще не страшно. Сейчас все под контролем. Я иду туда, я знаю, что я делаю, ученики. Ваше дело доверять мне. И если вы со мной, то пошли. Не бойтесь, свет с вами, вы не споткнетесь. Всякий раз Иисус Христос старался помочь ученикам доверять Ему, чтобы они, несмотря на эти обстоятельства, эти опасности, могли идти с Господом смело. Послушайте, это к нам применимо. Помните слова Иисуса Христа перед Вознесением? «И сея с вами во все дни до скончания века». Послушайте, вы боитесь служить Богу? Вы боитесь благовествовать и свидетельствовать? Он говорит, не 12 ли часов во дне? Я свет с вами. Не бойтесь. Не бойтесь. Бойтесь, если я не с вами. А если я с вами, не споткнетесь. И потом Иисус продолжает, и мы уже скоро закончим. Я вижу, что душно и сложно. Еще немножко. 11 стих. Сказав это, говорит им потом. Лазарь, друг наш, уснул. Но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его. Они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Здесь мы видим мягкий характер Христа. Послушайте, он мягко рисует или описывает смерть. Самое трагичное, что может быть в жизни человека, это смерть. И он использует такой мягкий язык, чтобы ободрить даже, чтобы мы правильно относились к смерти. Для Христа наша смерть – это как сон. Почему? Потому что после смерти наступит воскресение. Точно так же и сон. Мы ложимся спать и встаем. И он говорит, Лазарь уснул, я пойду его разбужу. А ученики опять неправильно понимают, потому что тогда особенно считалось, что если человек болеет и засыпает, то значит он пошел на выздоровление. И они говорят, ну уснул, значит скоро выздоровеет. Тем более, что нам туда идти? Тогда Иисус объясняет им прямо, посмотрите 14 стих. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. И дальше вот эти слова. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Вот что должны были уяснить ученики. Мы отвечаем с вами на вопрос, а что же хотел Иисус, или что ожидал Иисус от учеников, или что Он ожидает от нас? Они должны были понять вот что. Я вам сейчас прочитаю, вот это будьте внимательны. Бог используют трагичные моменты твоей жизни тебе во благо. И это благо в том, чтобы укрепить твою веру. Бог может использовать трагедию в жизни братьев и сестер вокруг тебя для того, чтобы укрепить твою веру. В этот момент Иисус Христос, зная о том, что Лазарь мучается, и, может быть, он в этот момент лежал в агонии, и, может быть, температура буквально сжигала его. В этот момент Иисус мог радоваться не скорби Лазаря, не потому, что ему было больно. Он мог радоваться, осознавая, что за смертью или за болью последует воскресение. И эта ситуация укрепит веру учеников. И более того, я хочу вам сказать, что через 2 месяца, буквально почти через 2 месяца, точно таким же образом Иисус воскреснет из мертвых. Поэтому чудо воскресения Лазаря – это была подготовка к распятию и воскресению Иисуса Христа. В тот момент никто не мог сомневаться, что Лазарь был в гробе и умер, и воскрес. И поэтому для многих людей чудо воскресения Лазаря помогло им поверить в то, что Иисус тоже воскрес. Это было очень свежо в их памяти. Чудо воскресения Лазаря. Но какая была реакция учеников? Это последний стих сегодняшней проповеди, 16 стих. «Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, этот революционный выпад, пойдем, и мы умрем с ним». Интересный ученик, очень. Всегда на страницах Писания Фома – это пессимист крайней степени. Он все видит в черном свете. И знаете, есть такие верующие. Он был пессимистом по жизни. В Иоанна 14:5 он не знает, куда идет Господь. Господь, покажи, куда ты идешь. И довольно нам. В Иоанна 20:25 он не может поверить в воскресение Иисуса Христа. А в данном случае он ждет только опасности и смерти. Ну ладно, братья, Петр, Иоанн, Яков. Ну если Господь там хочет положить душу свою, я тоже готов умереть за Него. Но есть плюс. Он был готов умереть, хоть он и видел все в пессимистичном свете. Фома был готов, и он пошел в Вифанию. Я представляю, как он шел туда, в эту Вифанию, как колотились его ноги или коленки, как он переживал. Он уже готовился к смерти, но он шел за Господом. И нужно отдать ему должное. Нужно отдать ему должное. И здесь есть хорошее применение, дорогие друзья. Нельзя забывать, что не все христиане имеют одинаковый темперамент и склад ума. Не все христиане оптимисты по жизни. Поэтому не спешите судить рядом брата и сестру, если вы видите, что вера угасает, что все пессимистично, все плохо. Так Бог устроил. В саду у Господа есть разные цветы, но садовник, наш Господь, Он следит и смотрит за каждым цветочком, за каждым цветочком. Точно так же и в семье. В обычной семье есть разные дети, и один ребенок не может быть похож на другого, но мама и папа одинаково любят и того, и другого. Поэтому, если христиане разные, это не повод для того, чтобы мы не любили и не поддерживали друг друга. Господь любит разных детей и даже крайних пессимистов. И вы знаете, эти пессимисты, они могут сделать так много в будущем. Кстати, предания повествуют, что Фома, близнец, несмотря на свою слабость, остался преданным и верным до конца. Что Фома, он пошел впоследствии, он был первым апостолом в Индии и проповедовал Евангелие там, и прошел на восток дальше всех учеников. И он проповедовал Евангелие среди буквально диких народов и был умерщвлен за Евангелие. Вот что могут делать пессимисты. Бог плавит такие характеры, выплавляет из них ревностных, смелых свидетелей. Поэтому, если вы дитё Божье, и у вас все в вашей жизни пессимистично, я думаю, что Бог трудится над вашим сердцем, и в дальнейшем Он может использовать вас для своей славы. Это утешает. Итак, мы постарались с вами рассмотреть эти 16 стихов в свете трех вопросов. Где в этой истории Бог? И что думал Господь о случившемся? И что Господь ожидает от людей в такой ситуации? Надеюсь, что, живя в своих вифаниях, братья и сестры, а вы каждый живете в своей вифании, когда вы начинаете переживать боль и страдания, в тот самый момент вы должны ясно помнить. Первое, Бог близок, хотя не всегда в это легко верить. Хотя все обстоятельства вам кричат, что Бог не действует в данный момент, Бог близок, и Он все держит под своим контролем. Второе, вы должны ясно понять, что Бог все устраивает для своей славы. И ваша болезнь – это небольшая цена для того, чтобы прославить Его имя. И третье, вы должны ясно понять, чтобы укрепить вашу веру, болезнь и даже смерть – это небольшая цена. Давайте встанем и помолимся. Прославляю Тебя, Иисус, и благодарю Тебя за эту историю, историю, которую Ты сохранил на страницах Евангелия от Иоанна. Действительно, наши комментарии, даже проповедь человеческая, это просто позолота на золоте. Уже просто читать Евангелие от Иоанна, 11 главу, без всяких комментариев, уже много там Ты поместил. И мы пытаемся углубить это понимание. Мы хотим еще больше понять Твой характер, Твой подход и черпать уроки для нашей души. Я прошу, Господь, делай и твори из нас зрелых христиан. Но если есть в этом зале человек, который на самом деле стоит в стороне, и не верит в Тебя, я, Господь, прошу, чтобы через это слово Ты коснулся его сердца. чтобы он перестал противиться тебе, склонился пред твоим величием и славой и уверовал тебя, как в того, кто умер на кресте за его грехи. Молю тебя, Господь, действуй. Слава тебе за все, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!